«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза, в который теперь входят 5 стран. Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. Членство в Евразийском экономическом союзе, а также в таможенном союзе практически поменяет порядок экономической жизнедеятельности ближайших соседей в регионе, ну, конечно, и самих стран-членов. Граница Кыргызстана для этих республик, в частности для Таджикистана, для Узбекистана, а теперь фактически стала границей Евразийского союза. Членство в этой организации упраздняет некоторые сложности, существовавшие до сих пор. В первую очередь на территории стран-членов организации будут сняты таможенные посты. И товары из Кыргызстана будут поступать в страны, члены этой организации, без таможенных пошлин. Обещают и определенные послабления в деятельности трудовых мигрантов, в частности, на территории России. О том, каких изменений отныне следует ожидать Кыргызстану и другим странам Центральной Азии после этого, и какой формат отношений в рамках Евразийского экономического союза может сказаться на соседях, поговорим с гостями центральноазиатских программ «Радио Свобода», «Свободная Европа». Разрешите представить вас. Сегодня с нами Талант Султанов, директор Национального института стратегических исследований Кыргызстана, Нозим Ишанкулов, эксперт по экономическим вопросам из Таджикистана. Сегодня он к нам присоединился из Вашингтона. Фаргот Толибов, эксперт по вопросам интеграции из Узбекистана. Камолиддин Рабимов, политолог и бывший сотрудник Института стратегических исследований Узбекистана, который присоединяется к нам из Франции. Добро пожаловать. Спасибо, что вы уделили свое время. Давайте в первую очередь дадим слово нашему кыргызскому гостю, который просто расскажет о том, как скажется новый статус Кыргызстана, как изменится, и вообще, как вы смотрите на то положение дел, в первую очередь в экономическом, конечно, плане, на вашей стране.
Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Спасибо большое, уважаемая госпожа модератор, за приглашение поучаствовать в этой дискуссии. И за ваш вопрос. Конечно, для страны эти дни являются исторически важными. Мы к этому шагу шли достаточно долго. Несколько лет назад была подана заявка от Кыргызстана о вступлении в таможенный союз. С тех пор таможенный союз трансформировался в Евразийский экономический союз. И мы буквально вчера стали уже полноправными членами этой организации. Конечно, это означает очень большие экономические изменения для страны. Как вы, возможно, знаете, последние, может быть, 10 лет экономическая модель Кыргызстана ориентировалась на такую реэкспортную модель, где мы, будучи членами и Всемирной торговой организации, могли свободно торговать с Китаем, и будучи, имея преференциальные условия торговли с Казахстаном, с Россией, могли вот все эти товары из Китая перевозить, скажем, Казахстан и Россию. Uh-huh. Ну и также торговали, имели отношения торговые с Узбекистаном, Таджикистаном, куда эти все товары двигались. Но как таможенный союз появился, уже появилась таможенная граница между Кыргызстаном и Казахстаном и странами таможенного союза. И эта модель для страны нашей перестала работать. И последние 2 года уровень торговли стал снижаться из-за того, что уже наши торговцы, которые работали на вот крупных мирового уровня торговых рынках, как Дордо и Карасу, mm-hmm. уже не могли товары перепродавать. А теперь же, потому что таможенная граница снимается между Россией и Казахстаном, у Кыргызстана появляется свободный доступ на эти рынки. Здесь мы должны учитывать, что Россия и Казахстан для нас являются крупнейшими торговыми партнерами, крупнейшими инвестиционными партнерами, а также местом назначения для многих наших трудовых ресурсов для наших людей, которые работают на рынках, то есть на экономиках России и Казахстана.
Кстати, поэтому вы можете немножко побольше или более детально остановиться именно на преференциях, которые получат трудовые мигранты из Кыргызстана в России? Это очень важный вопрос для, я думаю, для всех стран Центральной Азии.
Насколько я понимаю, вот преференции или льготы для трудовых мигрантов, которые были даны Кыргызстану, они не являлись автоматическими условиями Евразийского союза. Это больше путем переговоров стороны договаривались об этих послаблениях. Как мы замечаем, вот в последнее время в России идет некое такое ужесточение условий для трудовых мигрантов, но путем переговоров Кыргызстан, аргументируя тем, что мы вступаем в Евразийский экономический союз, смог добиться некоторых послаблений в плане там, что насколько там выдается регистрация, нужен ли патент, не нужен, то есть там много различных пунктов.
Насколько я понимаю, сейчас вопрос с патентом у граждан Кыргызстана в России стоять не будет.
Ну вот я тоже вот, к сожалению, все детали не знаю, потому что достаточно сложные там были, как бы, ну, скажем, не сложные, а много различных деталей обсуждалось, но в целом пакет, да, который для наших мигрантов предоставляется, он будет намного облегчать пребывание наших граждан в этих странах.
Да, в частности, речь идет о том, что им не нужно будет регистрироваться в первые 30 дней или только после 30 дней пребывания в России нужно будет регистрироваться. Налоги для них снижаются до уровня 13% от 30%. Я права, да?
Да.
Вот, Талант, такой момент. Вот все-таки давайте не будем забывать о том, что на власти Кыргызстана внутри, конечно, оказывалось серьезное давление со стороны противников вступления в организацию. А в частности, оппоненты предрекают судьбу Греции где-то Кыргызстану, да, которая может стать дотационной страной, она будет полностью, критики говорят, она будет полностью зависеть от товаров стран Евразийского союза. Вот насколько оправданы эти опасения, насколько они имеют право быть вот в этом контексте?
Да, на самом деле у нас в стране очень активно слышались голоса, как и тех, кто за вступление в Евразийский союз, тех, кто против, приводились огромное количество аргументов, но в конечном итоге наш институт делал исследование, где мы взвешивали за и против вступления и не вступления в экономический союз с Россией, Казахстаном, Белоруссией. И наше заключение было в том, что риски от вступления, они меньше, то есть риски от невступления перевешивают риски от вступления. А преимущества от вступления в Евразийский экономический союз перевешивают те риски, которые возникают с этим. Но, конечно, оппоненты тоже активно участвовали в дискуссиях. Эти вопросы несколько на различных площадках, как и с гражданским обществом, так и в парламенте, постоянно обсуждались последние 2-3 года. И те аргументы, которые, конечно, приводились оппонентами, они не всегда были взвешены, я считаю. Например, один из самых сильных аргументов, который приводили противники, что автомобили для граждан страны станут во много раз дороже. Почему-то вот этот аргумент активно использовался. На самом деле сейчас у нас рынок автомобилей, там цены упали очень существенно. Угу. То есть тот аргумент, который приводили, он самом деле не сработал.
Я думаю, мы можем еще вернуться к этой теме где-то так через полгода, чтобы сравнить, да, какова ситуация в реальности. А теперь спасибо, Талант, вам за мнение. Другие гости, я прошу вас, если у вас есть что сказать вот в течение беседы, вы можете прерывать, вы можете выражать свое мнение. Давайте перейдем теперь на тему о том, чтобы более расширить этот вопрос, как это все может сказаться уже на странах-соседях, на положении в Узбекистане, на Таджикистане. Я бы хотела сейчас предоставить слово гостям с узбекской стороны, чтобы мы поняли сейчас мнение.
Я думаю, начало функционирования Евразийского экономического союза говорит о том, что на самом деле этот союз еще долго будет формироваться, что он еще абсолютно не состоялся. И, собственно, даже на экспертном уровне и на уровне простых граждан, как я наблюдаю, как в Казахстане, так и в других центральноазиатских странах, Кыргызстане, Таджикистане, да и у нас в Узбекистане, не исключаю и в Туркменистане, ведутся очень серьезные дебаты и дискуссии на предмет, насколько этот союз отвечает интересам этих республик. И из этих дискуссий и дебат я заключаю, что даже экспертное сообщество сильно разделено по этому вопросу. Нету такого, что ли, явного перевеса в этих дискуссиях в ту или другую сторону. Я бы даже, может быть, обратил внимание, что есть, может быть, небольшой перевес в сторону скептиков, то есть тех, кто скептически относится к перспективам Евразийского союза.
То есть их больше, вы думаете, да?
Да, я полагаю, скептическое отношение, может быть, не слишком явно или как бы доминирующим образом перевешивает, но все-таки в спектре мнений, как я сужу из своих общений, как на конференциях, так и переписках или на уровне Фейсбука, все-таки скептическое отношение превалирует, пусть даже незначительным образом, практически во всех республиках Центральной Азии.
И даже вы имеете в виду политическую составляющую вопроса, или все-таки речь идет чисто об экономическом вопросе?
О том, что такое Евразийский союз. Речь идет о том, что смысл или, скажем так, сущность этого нового объединения остается пока очень неотчетливый, смутным, и отношение соответствующее к этому новому объединению, которое на самом деле выросло очень быстро, без каких-то серьезных видимых подготовок. Оно стало таким внезапным явлением, давшим поводы для многих наблюдателей, что это объединение мотивировано не столько экономическими, скажем, причинами, а более геополитическими. В добавление к этому аргументу, я думаю, еще стоит упомянуть о том, что помимо каких-то многосторонних по типу Евразийского союза соглашений, все-таки каждая из отдельных стран Центральной Азии, с Россией в частности, ну, преимущественно, конечно, с Россией мы должны говорить, имеет свой пакет соглашений, экономических, торговых соглашений, которые никто не отменял. И, судя по всем отчетам и сообщениям касательно вот масштабов взаимной торговли, экономического сотрудничества за все годы независимости, все эти отчеты, все эти сообщения говорили нам о том, что сотрудничество идет по восходящей линии. То есть всегда мы получали такие сообщения о том, что вот из года в год масштабы сотрудничества на миллионы, миллионы долларов растут и так далее, и так далее. Таким образом, безотносительно того, существует ли Евразийский союз или нет, в частности, если брать Узбекистан, который не присоединяется к этому союзу, все-таки с Россией, как доминирующей державой в этом союзе, на долю которого будет относиться более 80% совокупного ВВП, у Узбекистана есть свой пакет соглашений и торговых, и экономических, которые, в общем-то, будут развиваться, мне кажется, так, как они развивались до сих пор.
Спасибо. Нозим Эшонкулов, представитель таджикского мнения, вы согласны с мнением о том, что вот данный проект, данное объединение, оно в первую очередь в пользу все-таки трудовых мигрантов? Мы знаем, что из Таджикистана более миллиона человек находится на заработках ежегодно в России, и это отвечает интересам народа, если так вот, грубо говоря, интересам народа, но не отвечает интересам государства. Почему? Если вы согласны с этим мнением, то почему?
Действительно, для Таджикистана вступление в это объединение ключевую роль играет именно такие поддержание своих мигрантов, которые находятся за рубежом, в основном, как мы понимаем, в России. Это является ключевым фактором, который будет подталкивать правительство нашей страны на вступление в это объединение. Более того, и само население действительно этого хочет. Россия считается традиционным партнером Таджикистана, другом в лице многих, многих людей в Таджикистане, в связи с тем, что они находят свой, свой заработок именно в этой стране. Вступлением Кыргызстана Таджикистану бросается вызов, и если до какого-то времени эту паузу можно было бы держать, размышлять, считать, анализировать, то сейчас этого времени осталось очень мало, потому как появилась общая граница с объединением, и необходимо будет принять в краткосрочном периоде решение, вступать или все-таки не вступать. На мой взгляд, Таджикистан все-таки вступит, и учитывая нынешнее положение, деваться правительству некуда. И хотя я не являюсь большим сторонником этого объединения, правительству все-таки необходимо вступить, потому как он от этого решения выиграет больше, чем потеряет, или чем получит даже.
Объясните, пожалуйста, Нозим, извините, что получит и не получит Таджикистан, в чем сильные и слабые стороны этой организации именно для Таджикистана?
В настоящее время, в связи с тем, что экономика России находится в большом кризисе, глубоком, и трудовые мигранты не могут достаточно зарабатывать на фоне резкой девальвации рубля, а также на фоне новых миграционных правил, миграционного законодательства с начала года, все это влияет на их положение в этой стране. Как мы знаем, около 240 тысяч наших сограждан находятся в запретном списке на въезд в эту страну. Многие наши мигранты возвращаются в связи с тем, что не могут получить разрешение на работу или же тот доход, который они сейчас получают, является неудовлетворительным. Возвращаясь в страну, они создают социальную напряженность, и правительство в избежании этого вынуждено будет как-то это напряжение снизить и все-таки, может быть, пойти против своих принципов, может быть, пойти против обещаний своих партнеров, надежд и планов, которые они рассчитывали, все-таки вынуждена будет вступить и как-то обеспечить нашим трудовым мигрантам достойное положение. То есть, как мы знаем, для членов, для стран-членов объединения будет обеспечено свободное передвижение и отсутствие необходимости получения разрешения на работу.
Угу. А существует еще и такое мнение, что минусы для правительства, для государства именно исходят от того, что в случае вступления Таджикистана в это объединение резко снизится или просто поскудеет статья доходов именно с таможенных сборов. Таджикистан – страна, которая очень сильно зависит от статьи импорта, и поэтому это, конечно, идет вразрез с интересами государства.
Действительно, такой риск существует. Бюджет Таджикистана примерно наполовину, 48-50% доходов всего бюджета составляют доходы, изымаемые за счет импорта. Это НДС, акцизы и сами таможенные пошлины.
Вот такой вопрос, более, скажем так, переходящий, конечно же, в политическую плоскость, мы не можем от этого отмежеваться. Когда инициатива о создании Евразийского экономического союза прозвучала из уст президента России Владимира Путина, многие критики назвали эту идею стремлением Москвы в реальности по-новому сконструировать политическую карту СССР. Ведь страны-члены организации фактически подписываются под правилам игры, предложенными, под новыми правилами игры, предложенными Москвой. Так это или не так, или же все-таки здесь нужно смотреть чисто на этот проект, на это сотрудничество, нужно смотреть чисто экономически. Как вы об этом, как вы на это смотрите? Камолиддин Рабимов.
Спасибо большое. Я согласен с оценкой Фархата Талипова. Фархат так сказал, что это в первую очередь геополитический проект. Абсолютно согласен, потому что именно это геополитический проект, экономический. в центре мысли господина Путина или Москвы находится восстановление влияния Москвы на постсоветском пространстве. Это вообще считается исторической идеей Путина на третий срок. Он во время предвыборной кампании публиковал свою статью, огромную статью, о необходимости создания такой как бы конструкции. Тем не менее, вот привлекательность этого союза снижается. Главная причина – это поведение Москвы и России. Одним из факторов дискредитации является Украина. Сейчас даже Казахстан, ближайший союзник, и Белоруссия, они переживают некий синдром, украинский синдром. Мы знаем, что Казахстан в данное время в этом союзе является самым главным союзником Российской Федерации. Но, тем не менее, если посмотреть на общественное мнение Казахстана и политические, как бы, пощупать мысли, чувства политической элиты Казахстана, то можно ощущать, что они переживают очень глубоко именно украинский синдром. Вступая в Евразийский экономический союз или вообще Евразийский союз, каждое государство преследует конкретные цели. Тут нету привлекательности, то есть здесь нету равномерной, одинаковые как бы цели, задачи, скажем так, ценности. Каждое государство преследует свои как бы конкретные. Россия сейчас в данное время хочет создать для себя ресурс, девальвируя СНГ. Почему Узбекистан поддерживает СНГ? Потому что Узбекистан нуждается как бы в свободной зоне СНГ, то есть в свободном передвижении людей, товаров, всякие прочее. А Россия хочет как? Россия хочет создать дефицит, создавая преполные барьеры как бы ценностей и регламентов СНГ.
Ну, если исходить из этого, из этой мысли, я вот хочу, чтобы другие коллеги тоже присоединились. Если поставить вопрос таким образом, зачем Путину и России это объединение? Какова конечная цель? Пожалуйста, кто хочет отвечать?
Можно, я могу
прокомментировать? Да, пожалуйста, да. Талант Султанов, ага. Кыргызстан.
К сожалению, казахских коллег нет, поэтому я попробую как бы передать, что они озвучивают обычно, да, по этой интеграции. Ну, во-первых, сама идея Евразийского экономического союза, она когда-то впервые была озвучена президентом Назарбаевым, то есть в виде идеи, а потом уже реализовалась в конкретную концепцию, как таможенный союз и Евразийский экономический союз. Также здесь Казахстан является активным голосом. Подчеркивается, что это объединение чисто экономическое, то есть не несет политической компоненты. И поэтому каждая из стран в политических вопросах занимает ту позицию, которая близка к их национальным интересам. И здесь я думаю, что вступая в Евразийский экономический союз, например, Кыргызстан, наоборот, получает больше возможностей влиять или участвовать в дискуссиях вместе с партнерами в тех вопросах, которые могут повлиять на Кыргызстан. Потому что, находясь вне Евразийского экономического союза, тогда уже партнеры, как Россия, Казахстан, будут самостоятельно принимать какие-то решения, которые будут, скажем, позитивно или негативно влиять на экономику страны, как Кыргызстан. А мы, будучи сидя за одним столом, и здесь работает принцип «одна страна, один голос», то есть, хотя экономика и России, и Казахстана во много раз больше экономики Кыргызстана, тем не менее, при обсуждении, принятии решений, каждая страна-участник имеет одинаковое количество голосов. И таким образом у страны появляется больше возможностей. И вот здесь еще хотел, как последний пункт в этой ремарке, добавить. Вот, буквально на днях большая организация консалтинговая, AT Kearney, кажется, опубликовала доклад по международным инвестиционным потокам, да, FDI. И инвесторы в своем опросе первым отметили, что самое главное при решениях по инвестициям – это размер рынка. И вот Кыргызстан, например, до сих пор имеет рынок там, 6 миллионов человек. Вступая в Евразийский экономический союз, мы вступаем в рынок уже размером 180 миллионов человек. То есть для нас открываются большие возможности, Но нам, конечно, нужно суметь этими возможностями воспользоваться.
Как вы считаете, у вас, вот как у экспертов, у людей мыслящих, у каждого из вас, наверное, есть свое гипотетическое видение идеи об интеграции. Эти страны, страны Центральной Азии, спустя 20 лет после приобретения независимости, так или иначе приходят к мнению о том, что полнейший разрыв друг с другом – это большая ошибка, они не могут существовать вне кооперации, вне тесного сотрудничества. Закрытые границы создают массу проблем для всех, на всех уровнях. У вас есть свое видение, ну, идеалистическое, наверное, формулы интеграции стран Центральной Азии или, может быть, на пространстве бывшего СССР? Фарод, вы хотите сказать что-то?
Я отвечаю на ваш вопрос, какая модель интеграции была бы идеальной. Но для меня, в общем-то, который давно этим вопросом занимается, ответ ясен. Я считаю, что центральноазиатская региональная интеграция является наилучшей моделью, если говорить на языке интеграции. То есть я бы хотел подчеркнуть, что не все то, что называется интеграцией, есть интеграция. Многие склонны приписывать этот термин, например, к такой организации, как ШОС. Даже используют такие словосочетания, как интеграция в рамках ШОС, интеграция на постсоветском пространстве, интеграция в ОДКБ и так далее. Я думаю, это очень вольная, это очень такая... слишком упрощенное использование или понимание термина интеграция. На самом деле интеграция в Центральной Азии была очень впечатляющим процессом, очень убедительным и очень мощным процессом, начиная с первых лет независимости, то есть с 91 года фактически, можно сказать, до 2005 года.
Хорошо, а как же проблемы с визами? Как же проблемы с минированием границ? Как же проблемы авиасообщения между странами? Там же куча проблем.
Я хочу сказать, что вы правы, когда говорите о визовом режиме и прочее, но мы же должны также понять причины установления этих визовых режимов, минирования границ и так далее, территориальных споров. При этом... более с точки зрения объективного анализа и сбалансированного анализа, не забывать о том, что все-таки за эти годы центральноазиатские страны сумели таки накопить очень большой багаж, позитив в сторону интеграции. Повторяю, эта интеграция была искусственно прервана. И, наконец, последний тезис, который я хочу сказать. Абсолютно не имею в виду, когда рассуждаю вот таким образом, что я против каких-то иных более крупных масштабных моделей интеграции, таких как, например, евразийская модель. Но я исхожу из своего анализа, в своих исследованиях из такого принципа, который я, в общем-то, ну как это, в английском это лучше звучит, называется Central Asia First. То есть сначала Центральная Азия, потом как бы все остальное. В частности, даже в это самое евразийское объединение, или даже в ШОС, или в какие-то другие крупные структуры, центральноазиатские государства могли бы вступать или действовать там, участвовать там, исходя из неких таких единых позиций, отражающих центральноазиатские интересы, региональные общие интересы, которые существуют сами по себе. И вот выступая как блок, если хотите, в тандеме, что ли, в более крупных структурах, было бы более целесообразно. Это я называю Central Asia First стратегией. Таким образом, я повторяю, я отдаю приоритет центральноазиатской интеграции, региональной интеграции в Центральной Азии, как наиболее релевантной модели на сегодняшний день. И все остальные вопросы об интеграции, если называть их интеграцией, будь то Евразия или иные модели, я ставлю на второй план.
Спасибо вам всем, дорогие гости, с нами сегодня по обсуждению темы расширения границ Евразийского экономического союза и таможенного союза до границ Центральной Азии. С нами были Талант Султанов, директор Национального института стратегических исследований Кыргызстана, Нозим Ишанкулов, эксперт по экономическим вопросам из Таджикистана, Фарход Толибов, эксперт по вопросам интеграции из Узбекистана и Камолиддин Рабимов, политолог и бывший сотрудник Института стратегических исследований Узбекистана. Всего доброго.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.